Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня наш гость Николай Сванидзе, историк, журналист и член Общественной палаты. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И говорить мы будем о разном, о кризисе на телевидении, о том, как телевидение кризис показывает, о программе Николая Сванидзе «Красный угол», который идет в прямом эфире, кстати, на канале Вести 24, и, собственно, о том, как вот такая некая психотерапия на каналах осуществляется. Антикризисная, и как это выглядит. Она осуществляется не только, кстати, на российском телевидении, но и на всех других телевидениях тоже. Это происходит со всеми высшими чиновниками почти во всех странах. И пример господина Обамы, пришедшего в шоу, это, в общем, тоже показатель. Итак, средства связи с нами, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните, и отвечайте на вопрос, помогает ли появление высших чиновников на телеэкране спокойнее пережить кризис вам. Помогает ли? Почему я начинаю с этого, Николай? Потому что мне кажется, что высшие чиновники очень разговорились у нас в последнее время и даже последние недели. Тому пример, господин Иванов предложил Марьяне Максимовской и ее друзьям обсудить антикризисный план. Так вот, так был очень жив в этом смысле. Господин Сечин в интервью Евгению Ревенко тоже был очень живо реагировал на всякие нефтяные истории. Министр Кудрин просто
господин
герой.
Шувалов,
который, ну, я не говорю о министре Фурсенко, и даже наши женщины теперь, министры, стали более активны, хотя они так немножечко дичились камеры. Я уж не говорю о премьере и президенте. Вот с точки зрения вас, журналиста и историка, работавшего в разные времена, когда это было все очень живо, и мы на многое реагировали иначе. Вот это вот, ну, если угодно, заговаривание зубов во время увольнений и озвучивание цифры безработицы. Это эффективно?
Ну, это, на мой взгляд, правильно, на самом деле. Это может быть в разной степени эффективно, в зависимости от таланта тех, кто это исполняет, от ситуации и так далее. Но в любом случае это по определению, на мой взгляд, правильно. Зубы заговаривать надо. И не заговаривать их, это просто признак непрофессионализма. Это значит, что боятся настолько, что просто даже не могут выйти на камеры, на народ что-то сказать слово, а сидят, надувают щеки с важным видом, сидят в башне из слоновой кости и говорят, что все хорошо, прекрасная маркиза.
А что...
Это непрофессионально.
А что вот изменилось за 3 месяца? Ведь до января этой ситуации не было, и вы тоже это знаете.
Да, конечно. Ну, дело в том, что есть же
ну, не, я не
инерция.
В смысле развития кризиса как кризиса, а именно информационной стратегии.
И это тоже. И главное, есть психологическая инерция. Тут речь идет не даже, я бы сказал, не об информационной стратегии, она вторична, а первична психологическая позиция самой власти. Власть должна была отдать себе отчет в том, что кризис есть. Для этого ей власти понадобилось время. Несколько колов времени, как сказал бы литературный классик, понадобилось. Значит, понадобилось, я бы сказал, 2-3 месяца, чтобы внутренне прийти к выводу, да, у нас кризис, и дальше скрывать это нелепо. Как девушка может скрывать свою беременность в течение какого-то времени, после этого она понимает, дальше не получится, надо сказать об этом маме. Вот и все. Вот в какой-то момент решили, дальше не получится, надо говорить. После того, как они это решили, был снят реальный запрет на слово «кризис» применительно к нашей необъятной родине. Потому что до этого кризис был везде, но только не у нас. Теперь после этого кризис стал и у нас. Вот. А дальше они уже, что, в общем, свидетельствует уже в их пользу, несомненно, стали думать о том, как теперь эту ситуацию каким-то образом отыгрывать. И решили, что все, ребят, подняли со стулов то, что на них сидит, значит, пошли в народ, начали разговаривать, начали говорить там, если не всю правду, всю правду на самом деле в таких случаях никто, наверное, никогда и не говорит, но энную какую-то часть правды нужно говорить, чтобы это не выглядело совсем глупо. И нужно энергично двигаться, ходить, разговаривать.
То есть ощущение этого движения...
Ощущение движения создает ощущение, что начальство что-то делает.
Слушайте, что-то делает, неважно что.
Нет, ну что-то делает. Ага. Не сидит в кресле. Что-то делает, беспокоится. Угу. Только так... Сталину не спится, Сталин думает о нас. Ну, Сергей Владимирович Михалков.
Да, гимн. Будешь вставать. Тактика, смотрите, вы сами сказали, значит, понадобилось 3 месяца, сначала слово «кризис» появилось, потом, наконец, выяснилось, что он не только где-то за границами Родины.
Нет, где-то он был с самого начала.
Да, теперь он все-таки здесь, но вы сами понимаете, что есть некоторое количество табуированных историй. Мы ограничиваем показ акций, ограничиваем, ну, больших по каналах, ограничиваем показ протестов, ограничиваем рассказы о массе уволенных. Они у нас такие вообще 6 миллионов.
Ограничиваем, как мне кажется, ограничиваем критику действий власти, даже если, в общем, эта критика имеет право на существование. В том случае, как одна из точек зрения, да? Ну, скажем, вот, когда была история с отечественным автопромом. Ну, прям, скажем, неоднозначная была позиция общественности по поводу этого решения защищать отечественный автопром, повышение
пошлины
на марки и так далее. Неоднозначно. И она до сих пор... Но, тем не менее, остаются... Ну, во-первых, остаются у нас сакральные фигуры. Две. Сакральных фигур две. Но на самом деле есть еще полусакральные, которые тоже не нужно трогать, потому что как бы если трогать их, то дальше идет выше, и дальше тогда это бьет.
Подождите, с двумя я понимаю, а полусакральные это кто?
Ну, я бы сказал, что первые вице-премьеры все-таки.
То есть можно спрашивать, да. Но не надо их критиковать.
Не надо их критиковать. Mm-hmm. Это как мне кажется. Я ведь никаких разработок и письменных рекомендаций, даже по части того, что нельзя трогать Медведева и Путина. Я лично не читал, не знаю, как вы.
Я тоже не читал.
Да, их, наверное, и нет. Но я исхожу из реальности, из того, что я вижу и слышу. Вот исходя из этого, вот прихожу к таким выводам. Есть фигуры абсолютно неприкасаемые, есть фигуры полунеприкасаемые.
Ну, тем не менее, вот смотрите, такая мантра сейчас существует, когда высшие чиновники разговаривают с народом в репортажах или даже вот в новых форматах.
Ну, народ не разговаривает с высшими
чиновниками.
Естественно,
высшие чиновники разговаривают. Да. Разговаривают приблизительно в таких категориях. У нас все неплохо. Мы лучше всех подготовились к кризису, у нас есть резервы, все спокойно, и дальше набор глаголов. Делаем, выделяем, не отпустим, поднимаем, контролируем,
Ширится
наблюдаем.
Ширится производство угля и руды, да.
И так далее.
Но рядом с этим, конечно, много всякой дряни.
И когда дело касается, и вы знаете, как любой журналист, когда дело касается конкретных людских историй, все вот это вот превращается в такую некую пену словесную, потому что туман рассеивается и становится... Как только снимаешь одну историю, что незаконно уволили, купить на пенсию или на пособие по безработице нечего, трудно жить, ЖКХ, ужас и так далее. И таких репортажей по-прежнему минимум. Вот как соблюсти эту меру? Все-таки рассказывать про реальность и не, как говорят, разочаровывать людей.
Ну, на самом деле, для того, чтобы больше рассказывать про реальность, нужна очень большая уверенность в себе со стороны власти.
Не журналистов?
Со стороны власти, прежде всего. Потому что журналисты... Ну, мы знаем ситуацию, да, у нас, что у нас, мягко говоря, далеко не всегда журналисты могут сделать жесткий репортаж, даже если хотят его сделать. На это нужно все-таки не только их решение. Поэтому нужна очень серьезная уверенность в себе власти. Я думаю, что в период кризиса, особенно, ну, нам, правда, было сказано, что мы уже достигли дна, но можно...
Нет, теперь уже отодвинули дно.
Нет, можно стебаться долго, что снизу еще постучат, не постучат, там, и так далее. Но даже если мы достигли, на этом дне можно брюхом ведь по нему ползать довольно долго. Мало не покажется. Вот. Поэтому сейчас период разгара кризиса... Уверенности ждать от власти не приходится. Никто толком не знает, с чем этот кризис жрут, когда он кончится, чем он кончится, что будет дальше. Ну, скажем, для примера, Ань, Вот мы привыкли, вот какова сейчас наша кризисная стратегия? На самом деле мы действительно подготовились в плане денег. Кстати, спасибо Кудрину, между прочим. Не распатронили, не расфигачили этот самый фонд по лоббистским интересам, сохранили там и так далее. Теперь как-то можем какое-то время жить, какое никто точно не знает. Это зависит. Но вот мы выходим из кризиса. Мы ждем, когда Америка, как могучая самая мировая экономика, выйдет из кризиса и начнет лопать нефть, разворачивая свои мощности производственные, начнет лопать нефть, и цена на нефть пойдет вверх. Вот мы этого ждем. А если она не пойдет вверх? Потому что мировая система, она задумалась, как, кстати, призывал нас всех только что патриарх Кирилл, говорит, надо задуматься и пересмотреть ценности. Вот мир задумывается и пересматривает ценности, он переходит на другое энергопотребление. И уже сейчас стоят в очередях за японскими электромобилями там в Соединенных Штатах. И дальше больше. И я думаю, это не только моя грандиозная мысль, потому что я не экономист, вот, что не только 150, но и 100 долларов за баррель нефть уже не достигнет. И вообще принципиально, может быть, никогда больше не поднимется. Что мы будем делать? Нет ответа. И я думаю, что об этом болит голова не только у нас с вами. Мне кажется. В этой ситуации, я думаю, грандиозной уверенности в себе не может быть ни у кого. Поэтому сейчас все мысли о социальной стабильности. В целом, мне это представляется правильным.
Николай Сванидзе, мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Николай Сванидзе сегодня наш гость. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». У микрофона Анна Качкаева. Вам мы задали вопрос, помогает ли появление высших чиновников страны на телеэкране спокойнее переживать кризис. И вот народ пишет уже, что кому-то помогает, и особенно выступление господина Медведева вселяет уверенность. А кому-то, конечно, совершенно не помогает, и это исключительно обещания, которые ничем не подкреплены. А вот слушатели Майоровы, и я с удовольствием присоединяюсь к благодарности Михаилу Калтазашвили и всю съемочную группу за великолепную работу. Это «Дикое поле», был закрытый показ.
Я тоже, кстати, присоединяюсь.
Да.
На мой взгляд, очень сильное кино.
Германа Учителя тоже поблагодарите. Не все воспринимают... Нет, вот тут не очень понятно, что.
Я жду это на другую тему. Же я жду просто, как ждет любовник молодой, вот минуту верного свидания, я жду фильма старшего Германа «Трудно быть Богом».
Ну, понятно, да. Тогда все-таки опять возвращаемся к кризису и безработице. Я думаю, что слушатели еще нам будут отвечать на наш вопрос. Знакомы ли вы и наблюдали ли за такой не бурной историей? Она в итоге ограничилась эфирами на нескольких радиостанциях и обсуждением в блогах, хотя была на Рамблере, в некоторых поисковиках одной из первых, историю с увольнением двух молодых людей, продюсеров с
Первого канала.
Да.
Ну,
куда,
что-то слышал об этом.
Куда
да.
они, кстати...
Где-то читал, что-то слышал, так пронеслось.
Они послали в общественную палату тоже свое обращение, еще не получали.
Ну, я не получал, может быть, им прислали не в мою комиссию, наверное.
Угу.
Комиссию, которая называется... Значит,
очень коротко скажу, что они протестовали против незаконного увольнения, хотя там есть вопросы.
Я надеюсь, что их уволили контрактом. Не по национальному признаку, тогда бы они прислали в мою комиссию.
Нет, хотя там есть, я думаю, азербайджанец Ильхан Мирзоев и Олег Пташкин. Русский азербайджанец.
Но не всякий азербайджанец, который уволен откуда-то, уволен, потому что он азербайджанец.
Безусловно. Да. Нет, это никак не связано. Значит, у них было незаконное увольнение, как они посчитали, посоветовались с юристами, подали, как я понимаю, иск. Но протест был выражен в несколько экстравагантной форме. Они забаррикадировались в Останкино и настаивали, чтобы их восстановили и уволили по закону, понимая, что сейчас у нас кризис. Эта история явно не закончилась, но в ней есть три обстоятельства. Поскольку вы человек не блогерский, я просто вам расскажу, какая была реакция. Первое. Во-первых, нулевая солидарность профессиональная.
Нулевая.
Абсолютно.
Это разное всегда,
и
да.
Профсоюзов, конечно, нет.
Я думаю,
профессиональный
что это не,
союз...
только, не только в телевизионном цикле.
Да, да, да. И поэтому я и говорю об этом в данном случае как о некой метафоре. Профессиональный союз предпочел не заметить этой истории. В блогах было много анонимной поддержки и рассказов о других страстях на телевидении. А некоторые, конечно, говорили, что зря они не договариваются со своим начальством. Второе, конечно, корпоративная солидарность начальства. Потому что в очень многих крупных изданиях эта тема не посчитали.
Все предсказуемо.
Да. И отмолчались, и Первый канал не стал аргументировать. Аргумент такой. В стране увольняют тысячами. Ну, все-таки не всегда. В крупном вещательном центре, одним из крупнейших в Европе, сотрудники вот таким образом проявляют протест. Поэтому тем стоило того. Ну и, наконец, третье отношение... людей к журналистам и телевидению. Главный мотив был работают на первом,
туда им и дорога.
Туда им и дорога. Да. Вот я бы хотела, чтобы вы все это и прокомментировали.
Ну, все это у нас времени не хватит.
Нет,
но знаете, да. Что я вам скажу? Я в свое время, у меня был опыт работы тоже достаточно большим телевизионным начальником. И нужно было увольнять людей. Крайне неприятная миссия, но необходимая. Вот, часто. И тоже сталкивался с такой проблемой, что нужно, иногда ты действуешь, я бы так сказал, в общем, на грани закона. А куда деваться? Вот тебе нужно, нужно избавиться от человека. А человек нагло смотрит тебе в глаза, ни хрена там, грубо говоря, не делает, плохой профессионал, избавиться от него ты не можешь. Не можешь. Тогда есть куча способов, вплоть до того, что известно, что человек там может, главное, чтобы он продукт выдавал, приходить на работу когда угодно и уходить когда угодно. Но здесь, следуя букве закона, вылавливаешь его на рабочем месте там, и так далее. То есть противные, неприятные вещи.
А если никто не доказал, что плохой профессионал человек или неплохой, его наняли и так далее.
На усмотрение начальника.
Но все равно никто не отменял трудового кодекса.
Разумеется, никто не отменял. Никто не отменял работы профсоюза, которые у нас нулевые просто, абсолютно. В таких случаях идет выяснение в нормальной стране, выяснение между работодателем и профсоюзом. И они приходят к какому-то консенсусу. У нас, поскольку профсоюз никогда этими вещами не занимается, он занимается либо набиванием карманов, либо политикой, либо тем и другим одновременно, а больше ничем, к сожалению, то вот так вот. Но я понимаю тех людей, которые говорят, что ну хорошо, а у меня сосед дядю Васю уволили с свинзавода, и никто шума не поднимал. А эти, значит, поскольку работают на телевидении, то они шум поднимают. В этом своя логика тоже есть. А что никто не будет ссориться с руководством огромного телеканала из-за двух сотрудников, ну, понятно, здесь действительно солидарность профессиональная, цеховая, она скорее действует на начальственном уровне, нежели на низовом. Это, несомненно, так.
Но ведь вот в других странах как-то иначе случается. И в Чехии, и даже вот в Бирве я недавно читал.
Там многое другое. Я повторяю еще раз. Там другая трудовая этика. Там все другое. Другая работа профсоюза, другая спайка между работниками.
Тогда про реакцию зрителей, граждан.
Вот это самое тяжелое, потому что мы с вами оба учим молодых журналистов, да? Вот. И самая главная задача вот у меня, я считаю, объяснить им, что журналист это не тот человек, который должен вызывать презрение у зрителей и у читателей. Вот совсем не тот человек. На данный момент ситуация, и эта ситуация объясняется многими причинами. И действиями власти. И настроением самого общества. И действиями самого журналистского цеха. Вот ситуация такая, что журналист не входит в число уважаемых и авторитетных профессий. Как-то было на рубеже 90-х годов, когда достаточно было работать в «Огоньке» или в «Аргументах и фактах», чтобы целиком человек 10 сразу попадали там в парламент. Просто за то, что журналист. И все. Сейчас так это немыслимо. Мне кажется, что это плохо и для журналистов, это плохо очень и для общества. Несомненно. Журналист – это человек, который должен быть уважаем. Но для этого самому надо что-то делать.
Безусловно. И вот вы с инициативой вашего коллеги и коллеги по общественной палате, господин Гусева, по поводу хартии знакомы?
Ну, конечно, знаком. Конечно, знаком. Я тоже член этой комиссии. Хартия нужна.
Хартию подписывали 33 раза уже.
Да. Другой вопрос, что ее подписывали 33 раза и будут подписывать еще 133 раза. Но, тем не менее, понимаете, если закон не выполняет...
Я имею в виду хартия, которую предлагают этики, да, ответственности журналиста. И тогда вроде бы можно сделать договор с государством. Мне это тоже не очень понятно.
Тем не менее, у нас, как известно, нигилизм правовой. У нас закон не выполняют. Это значит, что закон не надо писать. Понимаете? Ну, должна быть хартия. Должна быть, я считаю. Здесь вопрос в правоприменении. Вопрос в том, как настаивать на соблюдении этой хартии. Это очень сложный момент.
И, собственно, как всем коллективам принять всем разным одну и ту же хартию.
Потому что, ну, представьте себе, если я главный редактор какой-нибудь, я скажу, вы знаете, я в гробу видал вашу хартию, и ничего ты мне не сделаешь. Ну,
на самом деле, в законодательстве существует правило, что у редакции должны быть все-таки уставы, и там должны быть такие книги белые, где рассказано о том, чего журналист делает, не делает. И вы знаете, что в западных компаниях такие стайлбуки существуют, кодексы этики.
Они там очень тщательно, детально прописаны, и им следуют. Да.
Вот почему у нас как-то это никем не инициируется,
ну,
мне не ясно.
Вопросов почему в том, что касается отличий.
А вот не про хартию, а про коллективы. Вот господин Гусев, например, бы мог у себя завести такой кодекс.
Ну, я не знаю, может, это вопрос господин Гусев, может,
это
он назовет.
Понятно. Но вот вы, во всяком случае, на одном из телеканалов не видели, как
я понимаю. Я на родном телеканале такой хартии не видел. Я лично ничего не подписывал. Это стараюсь следовать.
Николай Сванидзе, мы будем разговаривать с вами уже и подключим вас к прямому эфиру сразу же после новостей на Радио Свобода. И я вам напоминаю, что сегодня ко мне вечером придут, видимо, герои этой недели и, вероятно, будущие наши кинематографисты.
Неужели Никита Сергеевич Михалков?
Да, Никита Сергеевич Михалков и Николай Достоль, два ровесника, два режиссера, два оппонента. И будем мы разговаривать на очень животрепещущую тему, за что борются кинематографисты, есть ли будущее у этого творческого союза. Вот, кстати, разговор вообще о коллективах, союзах, ответственности и отношений в этих сообществах. Почему Никита Михалков созывает съезд, на который приглашает людей, отказавших ему в доверии? И вот как раз накануне этого съезда, который 30-31 должен состояться, мы и будем сегодня с вами обсуждать эту тему. А сейчас новости буквально через несколько секунд.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. В документе говорится, что 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие по центральной улице Владивостока. В случае получения повторного предупреждения КПРФ в регионе будет ликвидирована. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, местные предприниматели, юристы, депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Горбунов. Выборы назначены на 26 апреля. В нескольких регионах Грузии арестованы 5 активистов партии, возглавляемые бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. Всем задержанным предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Бурджанадзе связывает аресты с намеченными на 9 апреля акциями протеста оппозиции. В Первоуральске, где в давке у входа в дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Брюсселе проходит международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней участвует Украина, все 26 стран Евросоюза, а также представители России, США, Канады и Японии. В Израиле ортодоксально-религиозная партия ШАС подписала с партией Ликуд соглашение об участии в будущем коалиционном правительстве страны. ШАС стала второй партией, которая выразила готовность войти в кабинет, формируемый лидером Ликуда Бенямином Нетаньяху. Ранее об этом объявила партия «Наш дом, Израиль».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Вам мы задали вопрос, помогает ли появление высших чиновников на телеэкране спокойнее пережить кризис. И посылайте нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. В гостях сегодня Николай Сванидзе, и мы обсуждаем телевидение и кризис на телевидении, и как это выглядит и в ваших глазах в том числе. Давайте к вашей программе «Красный угол», который вы ведете с Александром Цыпко. Формат такой традиционный по легенде, я бы сказала, вполне такой учебный, такое упражнение. Потому что известно это со времен греков и римлян, когда два оппонента занимают кардинально, кардинально разные точки зрения, абсолютно сознательно в это играют и, выбирая тему, спорят.
Причем два постоянных.
Два постоянных, да. Вот вы ввязались в столь академический формат. Почему?
Ну, масса причин. Во-первых, потому что приказал долго жить программа «Зеркало». Потому что она уже всем надоела до смерти.
То есть надоело интервью?
Нет, интервью не может надоесть. Надоело интервью в том режиме, в котором оно сейчас может происходить. Когда интервьюировать, во-первых, толком некого. Ну, некого, Аня. Ведь надо интервьюировать тех людей, которые будут что-то, блин, говорить. Во-первых, кому есть что сказать. Во-вторых, кто не боится это сказать. Кто хочет это сделать. А то, кто хочет говорить, там, не знаю, Владимир Вольфович Жириновский, того звать, в общем, нет охоты, потому что что он будет говорить, что надо ему сегодня, то он и скажет. А у кому есть что сказать, он же молчит, как воды в рот набравший. Невозможное дело. И поэтому на данный момент я считаю, что жанр интервью временно, я так посчитал, что он приказал долго жить.
Ну, Познер с ним справляется.
Познер справляется, но Познер работает с избранными людьми и связанными не с информационной неделей. Он работает не по факту, он работает по масштабу личности. Это совершенно другое. Значит, я привык работать все-таки более приближенно к
актуалке.
К актуалке, к информационной неделе. И в этом плане, на мой взгляд, пришло тогда в голову, мы поговорили с Олегом Добродеевым, его была идея на самом деле. Слушай, говорит, нужна тебе пара. Нужна тебе пара, чтобы каждый день, чтобы ты садился и от души...
И каждый день, каждую неделю.
Каждую неделю, да. Каждый раз, я имею в виду. Чтобы от души вы что-нибудь вот прям выдавали на заданную тему, естественно, это будет тема недели.
Потом, я думаю, что в таком спарринге очевидном не нужно бояться неожиданностей, заранее проговаривать темы можно.
Заранее мы тему с Цыпко, естественно, проговариваем, но это не значит, что мы репетируем наш разговор, ни в коем случае. Я скажу, как это выглядит технически. Технически где-то у нас с ним передача по пятницам, прямой эфир вечерний, поздно вечерний, 10:30 вечера на канале Вести. А где-то в среду, в четверг мы определяемся с темой, значит, созваниваемся, уточняем тему друг с другом, то есть, ну, реально накануне. Примерно в течение трехминутного разговора мы с ним говорим, есть нам здесь на чем разойтись в позициях? Или мы настолько близки, что это будет неинтересно? И если мы видим, что есть на чем разойтись в позициях, мы эту тему с ним утверждаем, все. Дальше, вот мы выходим в эфир в 10:30, он приходит в начале 10-го, и пока мы там с ним пьем кофе, что-то балагурим, мы с ним как-то что-то определяем. Но не проговариваем, это невозможно, да и неинтересно.
Нет, и это заметно, хотя иногда мне кажется, что в этом есть некоторая такая вымученность. Может быть, действительно не хватает вам такой полемической остроты, потому что вы сходитесь в каких-то позициях.
Каких-то сходимся, конечно.
И, разумеется, это зависит от темы. Когда, например, это тема Маркелова-Бабурова или тема Ходорковский, то понятно, что искры высекаются. И в этой связи мне любопытно. Олег Борисович Добродеев, видимо, сознательно оставил такую программу, ну, в общем, почти спутниковому каналу для премиум-аудитории. Потому что представить себе, чтобы вы в этом полемическом задоре спорили о Ходорковском где-нибудь на канале «Россия» в 9 часов вечера, я не могу
попросить. Навряд, конечно, да. Вот я не могу себе... Бог его знает, Аня, Бог его знает. Может быть, вот так вот взять, вот я иногда думаю, вот так взять нас, нашу эту парочку, значит, сладкую, и перенести с телеканала «Вести» на основной канал, на телеканал «Россия». Получится ли такой разговор, или передача не проживет и двух эфиров? Не знаю.
А в «Вестях 24» на рейтинг, видимо, не сильно смотрят.
«Висяк-24» рейтинг... Ну, там я не думаю, честно говоря, что мы там портим рейтинг.
Нет, вы не портите, безусловно.
Вот. Но там, конечно, рейтинг не главное.
А в вашей книге, которая благополучно продается, о президенте, может быть, мы с ней еще и вернемся, есть глава об интеллигенции. Она вообще вся пронизана некими комментариями, ассоциациями. Видимо, так вам как-то казалось важным отметиться, еще сославшись на некие авторитеты. И есть глава об интеллигенции, где вы рассказываете, что у Герцена был старший друг Огарев, они там на Воробьевых горах в юности поклялись отомстить декабристам. Вот у Герцена русская типография.
Нет, не отомстить декабристам.
Защитить, господи боже мой. Отомстить за декабристов, да. У Герцена в Лондоне типография. Герцен говорит, если царь освободит крепостных, я выпью за его здоровье, а там посмотрим. Меня читают в «Зимнем». Огарёв изумлен, ты пишешь для «Зимнего». А кто же еще может освободить крепостных? Отвечает Герцен. Можно ли я вас спрошу, вы делаете программу...
Вас читают в «Зимнем».
Да. Для...
Для «Зимнего», «Летнего». Нет, на самом деле «Вести 24» начальство смотрит. Начальство смотрит. Потому что там очень высокий вообще у этого канала индекс цитируемости и так далее. Поэтому эту программу начальство смотрит, я это знаю. Ну, меня это не смущает, а я бы сказал, наоборот, подогревает, потому что я никогда не считал, что нужно делать так, чтобы тебя начальство не смотрело. Потому что для народа оно, конечно, для народа, для элиты оно, конечно, для элиты, но у нас действительно прав был Герцен-то, Александр Иванович. Действительно, крестьян-то может только начальство освободить.
Mm-hmm. Только государь... То есть вы так свою миссию, в общем, тоже понимаете?
В том числе так, несомненно. Mm-hmm. Я Герцена глубоко уважаю.
Наушнички, давайте. Иван из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, сударыня Анечка.
Да,
добрый день, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Очень уважаемый мной человек, Анечка. Спасибо. Вы хороших гостей приглашаете.
Спасибо. Давайте вопрос.
Значит,
или
Анечка,
отвечайте.
Мой вопрос по конкретике. Понимаете, сколько ни говори во рту, что халва во рту, слаще не становится. Я про инвалидную тематику. Вот задаю вопрос. Значит, 122-й закон отнял у нас автомобили, отнял добавку на бензин 2700 рублей. Понимаете, вот сейчас надо помочь в этот кризис. Кому? Тем, кто не работает. А тот, кто работает, обязан прокормить и семью, и как угодно извернуться. Ночами работать, если детей родил. Вот мое такое мнение. А говорить это халва-халва, знаете... Первомайские лозунги надоели. Апрельские тезисы, первомайские
понятно,
лозунги.
Понятно,
спасибо,
Иван,
большое.
Это такая реакция на выступление чиновников.
Да, конечно.
Михаил Андреевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне как крепостному очень понравился фильм вот, про 35-й зуб. Великолепный подбор актеров. Вот нельзя ли организовать сериал про другое количество зубов с Галкиным в главной роли?
Ну, на наверное, можно обращаться только не к Николаю Карловичу, хотя...
Я здесь вряд ли могу чем-то помочь.
Да нет, но Галкин теперь на вашем канале,
да,
может быть, поэтому слушатель так реагирует. Мне помогает, вот пишет наш один из слушателей, господин Добрый, постоянный. Например, в недавней передаче «Красный угол» Сванидзе помог разобраться с Ходорковским, в том, как праволиберальные силы вникли в историю с Ходорковским, назвав ее дело политическим. И спасибо ему за это. Ну вот, видимо...
Ну, спасибо, мне очень приятно.
Да. Нет, не помогает, пишут Андрей. Чиновники скрывают правду о кризисе, скоро рухнет и рубль, и доллар. А помочь может только появление Путина и Медведева в прямом эфире. Вот они могут прийти на вашу передачу.
То есть, если Путин,
мы были рады.
То есть, если Путин и Медведев придут на прямую
передачу,
то рубль и доллар, то рубль и доллар устоят.
Устоят.
Особенно доллар устоит, что интересно. Ну, вот, знаете, я тогда должен и Обаму приглашать.
Да,
чтобы
да,
доллар
да,
устоял,
да,
я должен
да,
приглашать и Обаму.
Вот он пришел на шоу-то своего известного, он даже шоумен, а не журналист, и, видимо, тоже занимался отчасти психотерапией собственного народа.
И остановкой падения доллара. Нет, ну а на самом деле в этом своя сермяга-то есть. Конечно, от частоты появления президента в кадре полностью не зависит крепость денежной единицы. Но ведь кризис, ведь он тоже в головах, как правило, поэтому свое значение имеет.
Олег из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, ну прежде всего я хотел бы ответить на ваш вопрос. Угу. Помогают мне чиновники на экране пережить кризис. Ну я хочу сказать, что вот как раз вчера, по-моему, был большой чиновник, вице-премьер на экране, господин Жуков. Ну посмотрел я на него. И сразу же вспомнил, что у него сын там в Лондоне попался за хулиганку. Поэтому, знаете, нашим чиновникам лучше, мне кажется, особенно не показываться. Все время с ними какие-то темные дела связаны. Поэтому не как-то не облегчает. А уж если начнешь там какого-то милого читать, так совсем тошно становится. Насчет наших чиновников. А вопрос у меня вот такой. Вот мне все-таки не совсем понятно, что вы говорите, что некого пригласить, чтобы они поговорили. На самом деле я заметил, что есть такая вот закономерность, что есть вот телевизионные каналы, и там выступают постоянно одни люди. И есть там «Радио Свобода», «Эхо Москвы».
Где выступают другие.
Где выступают другие.
Да.
Они нигде не пересекаются.
Не пересекаются. Нет, иногда пересекаются. Это неправда. На «Свободе», на «Эхе» пересекаются.
Да, ну очень изредка. И вот у меня в связи с этим вопрос. Ну вот, скажем, Лимонова, было бы там Немцова. Ну неинтересно было бы вам их поинтервьюировать? Они что, отказываются прийти к вам? Или в чем там дело-то? Все-таки они хорошо же говорят.
Понятно,
там.
Олег,
спасибо.
Понятно.
Спасибо, отвечаю. Значит, во-первых, я не согласен вот с таким рядом Лимонова и Немцова. Для меня это два очень глубоко разных человека. Немцова я всегда готов видеть у себя, мало того, считаю, что мы с ним просто друзья. Я его глубоко уважаю, ему симпатизирую, хотя не совсем согласен. Лимонова я таковым не считаю, он мне глубоко не интересен, и звать его к себе я не буду ни при каких обстоятельствах. Но что касается вас... то, ну вот так, между нами, положа руку на сердце, вы же читаете Милова, вы читаете того же Немцова. Он говорит в тех местах, где вы его читаете, гораздо откровеннее, чем он сказал бы там, условно говоря, если бы пришел на госканал. Зачем он вам там? Зачем он вам там? Ну, чего вы его читаете и читаете? И есть еще один фактор. Понимаете, там, скажем, условно, Борис Немцов. Он очень интересный человек, повторяю, мне глубоко симпатичный. Но интересны люди, которые близки к принятию решений. Он в данном случае может говорить с другой стороны, он оппозиционер. А людям, массе населения, а госканал смотрит значительная масса населения, как правило, это люди простые, которые не читают Милова. И им интересно, что будет говорить человек, принимающий решение, что государь-батюшка скажет, что его министры-вельможи скажут.
Ну вот они все появились, Николай
они,
Карлович.
Вот сейчас
но
они говорят,
от но этого они не яснее, не
нет,
спокойнее
нет, они не все, стало. Они все говорят то, что должны говорить.
Правильно.
Но раньше-то они вообще молчали.
Да,
они.
Коль, и вы сами сказали, что хорошо бы, чтобы власть иногда задавали вопросы. Возможно, не только журналисты, а те люди, которые в том числе кое-что понимают в экономике. У нас и экономистов-то другого профиля на экране практически нет.
Я вам, кстати, больше скажу насчет вопросов. Ведь у нас в последнее время журналисты разучились власти вопросы задавать. Ведь у нас, если вы заметили, последние годы, скажем, Путин, Владимир Владимирович, когда был президентом, он же давал интервью довольно подробные, в основном иностранным журналистам.
Да.
Наши разучились задавать вопросы.
Так вот, может быть, надо тогда...
Иностранцы пускать... еще не разучились.
Не разучились. Так вот, я и говорю, что политиков этого ряда можно пустить и для того, чтобы они хотя бы вопросы задавали. Они, Иру Хакамаду, я смотрю, выпускают.
Ира Хакамада умничка, да. но у нее сейчас... Она не настолько сейчас информирована, чтобы что-то говорить.
Олег Леонидович, другой, видимо, Олег, из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Ну, прежде всего, говоря о кризисе, в общем-то, все сейчас очень много раздают всяких рецептов по выходу. И я не слышал никого грамотного, кто бы вообще-то задался вопрос об истоках этого кризиса. Хотя даже теоретически в богатейшей стране мира, при ничтожном населении 140 миллионов человек, у нас просто не может быть кризиса и нищеты. У нас на 9-часовых поясах размазано 130 миллионов населения. У нас не может даже теоретически быть безработицы.
Олег Леонидович, понятно, но это такая долгая история. Если у вас есть вопрос к Николаю Карловичу, мы вас слушаем.
Вот почему журналисты не ставят, ни журналисты, ни экономисты не ставят вопроса, а как это вообще у нас
произошло.
Откуда кризис? Да, почему он есть? Почему все молчат-то?
Вы знаете, какое дело? Ну, что касается преимуществ нашей страны, то об этом классики еще писали, насчет того, что земля наша велика и обильна. Вот, это в летописи написано, потом об этом писал Алексей Александрович Толстой.
Порядка только нет.
Порядка только нет, да. Вот, поэтому кризис-то может быть. У нас мы уж больше 1000 лет, как самая богатая страна, тем не менее, так, такого более-менее счастливого периода полного благоденствия как-то я не припомню. Кризис долго обсуждался, мусолился. Откуда он взялся? Взялся он не у нас, к нам он действительно пришел. Но у нас он пал на благодатную почву. Благодатная почва связана с монополизмом нашей экономики, с тем, что мы... У нас экономика односторонняя и полностью зависит от цен на нефть. Коррумпированность нашего хозяйства и нашего принятия решений. У нас есть ряд минусов, ослабляющих наше противодействие кризису, ослабляющих наш экономический иммунитет. Поэтому кризис у нас так хорошо прижился. Никакого бинома Ньютона здесь нет, на самом деле.
Господин Сванидзе, прибавление к пенсии в размере 150 рублей, видимо, антикризисное мероприятие правительства, хотя, конечно, достойное. А как насчет сокращения расходов на администрацию президента и на госслужащих, как это делается в других странах? Премьер обещал сократить расходы на служащих, а это что, тоже на 150%? И я не слышу никакой информации по этому поводу. Вот Алла Павловна, пенсионерка, спрашивает.
Ну, уважаемая Алла Павловна, я, честно говоря, тоже не слышал информации по этому поводу. Вот, я присоединяюсь к тому пафосу, с которым вы задаете этот вопрос. Вопрос интересный. Ну, не вполне ко мне, конечно, но да, интересный вопрос.
Ну, журналисты, это к вопросу о журналистах, которые могут эти вопросы задавать. Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая. Я хотел бы спросить, скажите, вот почему так получается? Вот нам показывают президента, он говорит, нужно выпускать беременных женщин, а их не выпускают. Он говорит, нужно сажать и не выпускать педофилов, и тут же показывают, их выпускают. Буквально выступает другой там акционер, там премьер, он говорит, не беспокойтесь, наши акционеры, но мы потеряли на западном рынке, упали цены на нефть, там, на газ, на бензин. Ничего, мы отыграем на внутреннем рынке, нам все заплатят, значит, черни и прочее. Как вы считаете, это вот здорово? А когда показывают других, вот человек говорит, мы видели о сыновьях, когда я смотрю на одного вице-премьера, я вспоминаю Безвина, задавленного на переходе, Светлану Беридзе, понимаете, которая шла на зеленый свет, на зебре. А родственники, когда возмутились, сейчас этих родственников найти не могут. Спасибо.
Ну, это вопрос сразу обо всем. Правильно ли, хорошо ли мы живем на свете? Мы далеко не всегда правильно и хорошо живем на свете. Я к этому присоединяюсь, несомненно. Что, кстати, педофилия, я, кстати, не слышал, что после стали пачками, после заявления Медведева стали пачками выпускать
педофилов. Нет, вот эта история с пермским депутатом, который очень быстро вышел на свободу, это было в нескольких выпусках и вчера тоже, который был осужден, но очень быстренько у него условно досрочное, потому понятно. Что 9 благодарностей за успешную работу на зоне.
За то, что хорошо подтягивался на перекладе.
Ну, видимо, да.
Значит, я абсолютно согласен с тем, что максимально, на мой взгляд, нужно ужесточить все наказания за преступления, связанные с детьми. Абсолютно с этим согласен, и, по-моему, здесь мало кто будет спорить. Только надо следовать этому решению, несомненно. И я абсолютно согласен с тем, что нужно по возможности выпускать зоны беременных женщин. В данном случае, естественно, это относится к Светлане Бахминой. Надеюсь, что это, в конце концов, все-таки произойдет. Чем раньше, тем лучше.
Ну, вот как не происходит.
Пока не происходит.
Пока не происходит почти ничего.
Но это долгая история,
Аня.
Мы с тобой понимаем, почему это не происходит. Потому что Светлана Бахмина не просто Светлана Бахмина. Она у Ходорковского работала. Вот,
и что?
Вот поэтому, видимо, это и не происходит.
Ольга, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Сегодня речь шла о двух молодых журналистах, которых уволили. Вот, вы говорите, намекаете на то, Николай Карлович, что они непрофессиональные.
Нет, не так он сказал, я на это не намекал.
Ни в коем случае. Я с этими людьми не знаком. Очень может быть, что они замечательные профессионалы, я этого не знаю.
Можно я доскажу?
Да, пожалуйста.
Во всяком случае, по поводу них у вас сострадания никакого не слышалось в ваших словах. А вот есть люди, которые готовят свои материалы необъективно, тенденциозно, но они в государственной кормушке многие годы, поэтому нет никакой солидарности с молодыми ребятами, которые просто рабочие лошадки. Их можно просто так выкинуть на улицу.
Мне нечего вам сказать. Я не знаю этих людей, не знаком с их творчеством. Может быть, они хорошие журналисты. Хотя я подозреваю, что если бы они были хорошие журналисты, их бы не увольняли. Вот. Но дело в том, что я же говорил не о том. Я говорил о том, что очень многие сферы производства сейчас подпали под удар. Выгоняют очень многих людей. Речь шла об этом. В данном случае они журналисты, люди публичные. Они имеют возможность обратить на себя внимание. Как и любым другим увольняемым людям, я им сочувствую, ни больше, ни меньше.
Илья Аронович, Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, граждане. У меня такого рода вопрос. Вот заповедь врача, не навреди. Есть другое выражение. Ради красного словца не пожалей ни мать, ни отца. Как все, вот второй тезис, как он соотносится с этикой человека, журналиста и прочего. Вот, Николай Карлович, у меня вопрос. Вот в свое время вы высказались очень нехорошо о комсомоле. Простите, как наплевали, вот мне лично, вы наплевали в душу этим. И я думаю, наплевали в душу, вот у меня через подъезд живет герой Советского Союза, старая женщина, санинструктор. Она тоже была комсомолкой. Как вот это соотносится? Объясните.
Значит, объясняю, как соотносится. Во-первых, что касается «не навреди», я всегда говорю о том, что эта заповедь врача должна быть и заповедью журналиста. Что касается «не пожалей родного отца». Ну, я никогда одного родного отца не трогал, с вашего позволения. И людей старше себя тоже. Женщину-санинструктора, героя, я тоже никогда не трогал, дай ей бог здоровья. Я трогал организацию «Комсомол». Так же, как я трогал организацию «Коммунистическая партия Советского Союза». У меня родители были членами КПСС. Я сам был комсомольцем. Это не значит, что каждый комсомолец и каждый член партии – свинья и сволочь. Я говорил об организации. Ведь и не каждый член Национал-социалистической партии Германии был свиньей и сволочью. Были такие правила игры. Он должен был там состоять. А мальчики в Германии должны были стоять в организации «Гитлер-Югенд». И состояли. И это была свинская, фашистская молодежная организация. Хотя это не значит, что каждый мальчик, который там стоял, был фашистом. Многие из них потом выросли, созрели, стали порядочными, хорошими людьми. Точно так же и многие бывшие комсомольцы стали хорошими, порядочными людьми. Может быть, они и были там. Но по правилам игры они состояли в комсомоле. Так же, как более взрослые состояли в КПСС. Я считаю, что это были тоталитарные организации. Организации, на самом деле, глубоко антинародные. И с каждым словом, которое я когда-либо произносил в их адрес, я абсолютно согласен. Извинения за это просить не собираюсь. Но людей конкретных, которые там состояли, людей разных, и плохих, и хороших, как и все люди в любой стране, в том числе и в нашей, я никогда не задевал. Ни лично вас, ни лично вашу соседку.
Ольга, Московская область, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, во-первых, не смотрю телевизор и, соответственно, чиновников тоже, а помогает мне выбраться из кризиса, вернее, ну, как-то его анализировать. Слушаю экономистов на радио «Свободы», американских и наших, отечественных. И вопрос у меня к господину Сванидзе, как к члену общественной палаты, хотя не по теме. Как вы относитесь к тому, как вообще относится общественная палата, к тому, что ее заключение по поводу закона об ограничении применения суда присяжных было полностью проигнорировано, это во-первых. Во-вторых, обсуждалось ли в общественной палате закон, который был принят в конце года, который фактически нам запретил проводить референдумы, и как вы собираетесь относиться к закону, который сейчас в Госдуме, и скоро будет, наверное, подан на подпись Медведеву по поводу того, что нас скоро лишат скверов и парков, касающихся строительства. Спасибо.
Что касается, я начну с вашего позволения, с последнего. Что
касается, и очень коротко.
Да, что касается скверов, да, и парков, я этого
видимо,
закона...
Видимо, надо будет вас звать,
да,
как члена общественной палаты.
Я этого закона не видел. Естественно, он у меня по вашему описанию не вызывает никакой симпатии, я буду против. Что касается отношения к присяжным, общественная палата выразила свое отношение. В данном случае оно было проигнорировано. Общественная палата не имеет административных рычагов.
Угу. А вот еще третья была присяжные, парки и что-то еще.
Вот что-то еще, я не помню, что еще.
И я тоже забыла. Ольга, еще у нас...
В любом случае, вы понимаете, уважаемые слушатели и друзья, еще раз повторяю, общественная палата может на чем-то настаивать, но это не значит, что к ее настояниям все прислушаются. У нас нет возможности административной, властной, настоять на своем. Такой возможности у нас нет.
Хорошо, и последний вопрос. Я, когда вы только презентовали свою книжку про Медведева, вы еще не знали реакции его, соавтора или там героя?
Понравилось.
А вы меня спросили, тогда я вас спрашивала, и вы не знали, что он все-таки вычеркнул. Что он вычеркнул?
Он пытался вычеркнуть, он ничего не вычеркнул в результате. Он пытался вычеркнуть пассаж, весь пассаж вместе с вопросом, касавшийся Ленина и Сталина, его отношение к Ленину и Сталину. Он мотивировал это. Сказал, что, вы знаете, ну, народ здесь расколот, зачем же я, еще не приступив к исполнению обязанностей, наживу себе неприятеля из-за человека, который давно уже мертвый, давно на самом деле никому не нужен. Да бог с ним, пусть лежит где хочет. Бог с ним, со Сталиным. Поэтому он мне сказал, Николай Николаевич, из чисто конъюнктурных соображений. Он мне совершенно честно, откровенно сказал.
И это вы убрали?
Нет, я это оставил, эти книжки есть.
Есть,
потому,
да,
что я
а
его,
тема Ходорковского?
Я его уговорил это оставить. И Ходорковский там остался,
Аня. Остались. Да? Нет, я просто в каком объеме?
А по Ходорковскому он даже и не протестовал.
Не протестовал.
Нет.
Николай Сванидзе, у микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что сразу же после нас повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт», финансовый кризис и кризис книжного рынка, почему закрываются книжные сети, где покупать книги, что будут читать люди во времена кризиса, директор книжного магазина «Москва» Марина Каменева, издатели Борис Пастернак, Александр Иванов и Николай Охотин, ведет программу Елена Фанелова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кинокритик Валерий Тичин рассказывает о нелегкой судьбе фильма
«Россия-88». Комментарии экспертов.
Александр Генис о зависти к собственному коту.
Право автора.
Политолог Дмитрий Фурман и социолог Леонтий Бызов спорят о феномене тандема Путин-Медведев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.